Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Воссоевич рады вновь приветствовать вас на волнах радио Петербург. На этой неделе вся наша страна вспоминала первый день начала Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года. И так уж распорядилась судьба, что для Петербургского исторического клуба эта трагическая дата в истории нашей страны всегда сопряжена и с датой радостной, которую мы традиционно отмечаем. Потому что 22 июня 1936 года родился доктор исторических наук, профессор Игорь Яковлевич Фраянов, почетный член Петербургского исторического клуба, а главное, крупнейший современный российский историк. И об этом, кстати, сказать помнят не только сотрудники Санкт-Петербургского дома радио. Об этом помнят и наши радиослушатели. И ровно 22 июня меня позвали к телефонному аппарату. Со мной хотел побеседовать доктор философии Тюбингенского университета Виктор Васильевич Ребрик. Ну и наш с ним разговор даже оказался записан.
Добрый вечер. Это радио Петербург?
Да.
Могу я поговорить с председателем Петербургского исторического клуба профессором Воссоевичем?
Я слушаю вас.
Андрей Леонидович, с вами говорит Виктор Васильевич Ребрик. Если вы помните, я несколько раз участвовал в ваших исторических передачах.
Конечно, Виктор Васильевич, помню, рад вас приветствовать.
Андрей Леонидович, хотя я не очень частый гость на заседаниях исторического клуба, я, тем не менее, ваш постоянный радиослушатель. И поэтому хочу высказать вам свое сожаление, что вы уже очень давно не приглашали в эфир Игоря Яковлевича Фраянова, нашего замечательного историка-медиевиста.
Виктор Васильевич, наверное, с вами соглашусь. Действительно, это упущение Петербургского исторического клуба.
Я хочу вам напомнить, что 22 июня – это не только день памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Это еще и день рождения Игоря Яковлевича. Поэтому мне кажется, что было бы правильно, если бы Петербургский исторический клуб в этом месяце пригласил бы к микрофону профессора Фраянова. Как-никак более крупного историка сегодня в Петербурге нет.
Ну, Виктор Васильевич, спасибо, конечно, за напоминание. Я буквально сразу же после завершения нашего с вами телефонного разговора позвоню Игорю Яковлевичу и приглашу его к нам в Дом радио на запись очередной передачи Петербургского исторического клуба.
Большое вам спасибо, Андрей Леонидович.
И, конечно, захотелось встретиться с Игорем Яковлевичем Фраяновым. И, не отрываясь от великой трагической даты 22 июня 1941 года, поговорить с Игорем Яковлевичем о российско-германских отношениях, начиная со средних веков. И сейчас мы выполним обещание, данное доктору философии Тюбингенского университета Виктору Васильевичу Ребрику. Но сначала пусть в эфире прозвучит «Священная война», музыка Александрова, слова Лебедева-Кумача.
ветеран, все пламенный ты день. Насильникам, грабителям, учителям людей.
Игорь Яковлевич, сердечно поздравляем вас с днем рождения и рады видеть вас вновь в студии Петербургского исторического клуба.
Спасибо. День, конечно, для меня в определенном смысле радостный, но в то же время он печали исполнен, поскольку 74 года назад началась Великая Отечественная война, тяжелейшая из всех войн, которые вела Россия. Война, которая унесла десятки миллионов жизней наших сограждан. И все мы, русские люди, должны помнить о павших и скорбить.
Игорь Яковлевич, конечно, помнить о павших необходимо. Необходимо прежде всего для того, чтобы не впадать в легкомыслие и беспечность. Потому что если забывать тех, кто погиб, защищая нашу Родину, очень легко оказаться в не менее трагической ситуации в 21 веке. При этом ведь чего греха таить? Границы враждебных нам государств придвинулись непосредственно к Ленинградской области, в то время как в 1941 году, благодаря проклинаемому на протяжении многих лет пакту Молотова-Риббентропа, эти границы, наоборот, оказались отодвинуты от Ленинграда, оказались отодвинуты и от Москвы. И, конечно, возникает такой вопрос. Неужели история и впрямь никого ничему не учит? И Европа за одну сотню лет захочет опять, уже в третий раз, воевать с Россией?
Я должен сказать, что в бедах, о которых мы говорим, повинна не только Европа, но и наша страна. А точнее сказать, руководители страны, властители ее, бывшие и в определенной мере нынешние. Если посмотреть на взаимные отношения русских людей, на взаимоотношения России с Западом и, в частности, с Германией, то возникает довольно противоречивая картина. Мы привыкли слышать о том, что Запад и, в частности, Германия вели с давних пор политику натиска на Восток. Дранг нах Остен. И эта политика была начата еще во времена Карла Великого. Мне кажется, что порой мы переоцениваем значение этой политики. Поскольку если посмотреть на реальную историю, на конкретные события, то отношения русских славян, а потом русских людей с немцами, были неоднозначными.
Игорь Яковлевич, более того, я хочу ведь обратить внимание наших радиослушателей на то обстоятельство, что у нас здесь, в Петербурге, в довоенное время на Васильевском острове слышалась немецкая речь, и при этом русские и немцы в условиях компактного проживания никогда друг с другом не конфликтовали. Более того, можно, наверное, даже сказать, пользуясь терминологией Льва Николаевича Гумилева, что русские и немцы в условиях компактного проживания – это этносы с положительной комплементарностью. Да что нам вспоминать дореволюционный или предвоенный Васильевский остров в Петербурге? Германская Демократическая Республика. На ее территории располагалась советская группа войск Германии. И сколько хороших человеческих контактов было в ГДР между нашими военнослужащими, дипломатическими работниками и жителями Германской Демократической Республики. Это-то после страшной войны 1941-1945 годов. То есть возникает какой-то, на мой взгляд, чудовищный парадокс. Когда политические элиты не сталкивают наши народы, они даже с некоторой симпатией друг к другу относятся, способны к взаимодействию, даже к соседскому проживанию. Но почему-то история все время сталкивает русских и немцев.
Больше того, я бы сказал, что мы можем в определенном смысле вести речь о сотрудничестве. И вот если бросить беглый взгляд на историю, то какая картина вырисовывается? Вплотную с немецким племенем, ну, если не учитывать самые древние времена, мы столкнулись в эпоху так называемой Киевской Руси или Древней Руси. Немцы тогда продвигались на восток, покоряли прибалтийские племена, и в частности племена балтийских славян. Надо сказать правду, что подчинение это было нередко кровавым. Но когда они подошли к восточным славянам или русским славянам, то здесь их продвижение было остановлено. И они тоже, как мне кажется, поняли, что подошли к определенной черте. И вот началось военное соперничество. Главным образом усилия немцев, ордена немецкого, были направлены против Новгорода и Пскова. Вот здесь главным образом скрещивались мечи и пики русских славян и немцев. Бывало так, что Псков оказывался в руках немцев. И, надо признаться, благодаря предательству своих же русских славян. В этой связи вспоминается посадник псковский Твердила Иванкович, за которым стояла влиятельная группа бояр, которые сдали немцам Псков. Но наряду с этим мы, читая летописи, убеждаемся в том, что орден нередко выступал на стороне русских славян, которые воевали с Литвой в XIII веке. А Литва в это время проявляла особую военную активность. И мы видим сцены совместной войны с литовскими племенами, где участниками были немцы. Ситуация в этом смысле неоднозначная. Более того, я должен сказать, что Литва, Польша и отчасти Венгрия в то время представляли для русского мира большую угрозу, чем немцы. И это видно по историческим фактам. потому что произошло. В результате войн Литва захватила крупнейшие русские города и земли: Киев, Смоленск, Полоцк, Витебск и другие города. В значительной степени старая Киевская Русь, Древняя Русь, была растерзана и поделена между Польшей, главным образом, и Литвой. Что касается ордена, то военные столкновения то затихали, то продолжались. Как известно, Александр Невский дал решительный отпор притязаниям немцев, но здесь тоже нельзя, мне кажется, преувеличивать произошедшее. Мы нередко слышим такого рода заявления, восходящие, кстати, к Карлу Марксу, о том, что немцы были отброшены от границ Руси. Нет, их наступление было приостановлено на довольно значительное время. Потом их побили во время Грюнвальда, а наш великий государь и самодержец Иван IV Грозный полностью разгромил немецкий орден. И вот с этого времени нашим основным противником, причем злобно настроенным против Руси, была Польша, литовско-польское государство, или Речь Посполитая.
Игорь Яковлевич, ну, коль скоро вы помянули Карла Маркса и его оценку русско-немецких отношений во времена Александра Невского, то, наверное, полезно будет сказать нашим радиослушателям о том, что именно Карлу Марксу, а точнее дешифровщикам его рукописей из Института Маркса, Энгельса, Ленина, мы обязаны популярным словосочетанием «псы-рыцари». На самом деле, конечно, в рукописи у Карла Маркса были не псы-рыцари, а орденские рыцари. Но поскольку в немецкой готической скорописи «Х» и «Б» смахивают друг на друга, то у дешифровщиков рукописей Карла Маркса слово «бунт» – «союз», «орден» – было прочтено как «хунт» – «собака». И в результате в переводе Марксова текста появились легендарные псы-рыцари, которые потом стали широко известны благодаря как художественной литературе, так и произведениям кинематографии. Вот такой курьез, связанный с палеографией, небрежным прочтением рукописных немецких текстов, который, конечно, повлиял на восприятие российско-немецких отношений во времена Александра Ярославича Невского.
Так вот, видите, как бывает, вроде бы пустяк, а приводит к таким серьезным последствиям. Вот и здесь, возвращаясь к истории, как я уже сказал, с конца XVI века и в последующее время нашим противником становится в основном Польша, возомнившая себя империей. Много сил положили поляки на то, чтобы создать государство свое от моря до моря. Вот была у них такая мечта, которая, как показывают новейшие события, не испарилась окончательно. И мне кажется, что дальнейшая судьба Польши, а именно в определенном смысле трагическая ее судьба, связана с тем, что Польша, не имея достаточных сил, чтобы создать такое обширное государство, такую империю от моря до моря, возбудила против себя окрестные государства. И дело для Польши, в конце концов, завершилось разделом Польши, который мы наблюдаем в конце XVIII века. Это говорит о том, что польская элита, как вы выразились только что, допустила серьезные крупные ошибки, мыслила неадекватно действительности. И с этой точки зрения она служит для нас примером.
Но таким примером, которому не надо подражать. И все-таки поляки, особенно националистически настроенные, могут себя утешать тем, что в начале 17 века Москва была в их руках, они сидели в Кремле. Другое дело, что перед этим наша российская элита, наше боярство додумалось до такой великой идеи, как пригласить на русский престол польского королевича Владислава.
Это тоже свидетельствует о политической недальновидности русского боярства того времени. Многое, конечно, здесь зависело от предшествующей эпохи, связанной с личностью Ивана Грозного. Бояре, как они думали и как полагали, натерпелись от царя Ивана. И поэтому им хотелось, как потом выразиться верховники при Анне Ивановне, себе полегчить. Они не решались на то, чтобы упразднить монархическую власть в России. Но они достаточно не понимали, что наша монархия, довольно своеобразная монархия, она не соответствует по основным своим критериям и свойствам западноевропейским монархиям. У нас было построено русское, как выражались в XVI веке, самодержавство. А бояре мечтали о монархии типа польского королевства, где паны нередко диктовали свою волю государю. И вот эту власть монархическую того времени в Польше, да и в других европейских государствах, следует уподобить конституционной монархии. У нас конституционной монархии не было до начала XX века.
И когда она после драматических событий 1905 года явилась на свет Божий, то с этого времени, собственно говоря, и начался закат русского самодержавия. Революция 1905-1907 годов оказалась репетицией последующих событий 1917 года.
Все, если можно выразиться так, покатилось. И признают данный факт представители как большевизма, Троцкий, которому, кстати, принадлежит это высказывание, что революция 1905-1907 годов были репетицией революции Октябрьской 1917 года, так и представители либеральных кругов, ну, в частности, Керенский или Керенский, как угодно, заявлял о том, что революция 1905-1907 годов – это предпосылка революции февральской 1917 года, из революции 1905 года, затем выросла революция февральская 1917 года. Они подчеркивали эту связь. И действительно, дни монархии в России были сочтены, а тут еще война, которая подтолкнула падающую монархию. И вот здесь, мне кажется, надо нам поговорить о русско-германских отношениях, потому что у них много назидательного и для нашего дня.
Игорь Яковлевич, ну, коли мы начинаем с вами говорить о русско-германских отношениях, то, конечно, нельзя нам игнорировать времена государыни-императрицы Елизаветы Петровны, Семилетнюю войну, в результате которой русские войска оказались в Берлине. И казалось, вот-вот Пруссия станет такой же русской провинцией, как Курляндия или Эстляндия.
Глубоких противоречий, толкавших Россию и Пруссию к войне, не было. И вот невольно вспоминается на то, что говорил по поводу этой войны Бисмарк. ему в уме проницательности, мне кажется, отказать нельзя. Он считал, что причиной основной войны между Россией и Пруссией, которую вела императрица Елизавета, было то, что прусский король насмешливо, издевательски относился к русской императрице и публично выражал эту насмешливость и издевательство. Ну, может быть, здесь есть преувеличение, но я все-таки хочу настаивать на той мысли, что глубоких противоречий, которые обусловили неизбежность русско-прусской войны, не было. И это продемонстрировала последующая история, конец XVIII века, когда начались разделы Польши. Кто делил Польшу? Россия, Пруссия и Австрия. И здесь они нашли общую платформу, как сейчас выражаются. А дальше Наполеон и его планы создания мировой империи.
Игорь Яковлевич, мне кажется, что прежде чем перейти к Наполеону, надо все-таки напомнить нашим радиослушателям, что у Михаила Сергеевича Горбачева был предшественник в XVIII веке, государь-император Петр Федорович, Петр III, который настолько был увлечен укладом прусской жизни и самим императором Фридрихом как человеком, что, взойдя в 1761 году на русский престол, аннулировал все плоды Елизаветинской победы и, по сути дела, вернул Фридриху все то, что русские войска захватили.
Это так, но нельзя забывать Петровскую эпоху. Ведь с Петра началось это, я бы даже сказал, подобострастие перед Западом и западными странами. Наплыв немцев в Россию, во все ее, можно сказать, главнейшие страты, начался с Петра.
Ну, а Петр Алексеевич молодым человеком хаживал в немецкую слободу, в Кукель. Вот. А слово это происходит от того, что немцы, видя нечто диковинное русское, подскакивали к окнам и кричали: «Кук, кук, смотри, смотри!»
Ну, в отличие от Горбачева, император Петр III не сумел нагадить столько России, сколько Михаил Сергеевич.
Но этому помешали заговорщики.
Ну и правильно сделали.
И его немецкая супруга, которая, тем не менее, показала себя на русском престоле как выразительница русских национальных интересов. Мы говорим о Екатерине Великой.
Ну, ее Пушкин называл Тартюфом в юбке. Тем не менее, конечно, время Екатерины – это время расцвета дворянской империи русской. Очень серьезным испытанием России на прочность было, конечно, нашествие Наполеона с 12 языки. Вся Европа, собственно, шла против нас. И мы устояли, и не только устояли, но и одержали победу. Толстой об этом писал так.
Вы имеете в виду Алексея Константиновича Толстого?
Казалось, но ниже нельзя сидеть в дыре. Англятия, мы в Париже. И вот мы в Париже. Но в определенном смысле распоряжаемся судьбами, спасенной нами от Наполеона Европы. И что же в первую очередь делает Александр? Он создает Священный Союз. Союз, направленный на то, чтобы устоять в борьбе, которая развернулась против монархий западных и нашей монархии.
Ну, а эта война началась ведь со времен Великой Французской революции.
Началась со времен Великой Французской революции, и у меня такое убеждение, что время Наполеона – это окончательный, так сказать, в историческом плане этап Французской революции. Нередко Наполеона противопоставляют революционной Франции. А по сути дела, он продолжал реализовывать коренные основные идеи французских революционеров. И главной из этих идей было создание единого всемирного государства. Для революционеров французских неважно было, что это будет – республика или империя, монархия. Главное, чтобы создано это было мировое государство с единым центром управления. Наполеон и пытался осуществить этот замысел, но был остановлен. Священный союз стал на страже монархии, и в частности русской монархии, самодержавной монархии, ну и, естественно, русской православной церкви. Потому что революционеры французские очередную задачу историческую свою видели в неспровержении алтарей и тронов. Вот ближайшая историческая задача заключалась именно в этом. И они потратили на достижение этой цели 100 лет.
Ну и приходится признать, что идеи, первыми, наиболее яркими выразителями которых были пламенные революционеры времен Марата и Робеспьера, в конечном счете своего добились. Крупнейшие европейские монархии были обрушены, и безбожие пришло на пространство, уж по крайней мере, Западной Европы.
Да, ну это вот итог начала 20 века. А пока мы видим попытки как-то соединиться между крупнейшими монархическими режимами. Вот этой цели служил и Священный Союз. Затем был создан Союз трех императоров в 1873 году. Это союз российского императора, австрийского и германского. Затем договор о перестраховке 1887 года. То есть руководители этих трех держав понимали, что надо как-то соединять усилия для того, чтобы устоять в борьбе. Но при этом не проявляли должной настойчивости, последовательности и совершили ряд крупных ошибок, которые развели их в разные стороны. Россия пошла в сторону Франции и Англии, что выглядит, мне кажется, причудливо даже. Самодержавный император Александр III, союзник революционной Франции, которая недавно ходила походом на Россию, участвовала активнейшим образом в Крымской войне, отделила церковь от государства.
Игорь Яковлевич, так давайте, чтобы подчеркнуть противоестественность такого рода союзов, выведем сейчас в эфир марш 1891 года «Веджа», который называется «Кронштадт». В этом музыкальном произведении причудливо соединены звуки «Марсельезы» и звуки русского национального гимна «Боже, царя храни».
Я уж не говорю об Англии, которая плела интриги в отношении России на протяжении очень длительного времени. Вот этот неестественный, а я бы даже сказал противоестественный союз оказался для нас гибельным. На что, кстати, указывал Петр Дурново, который отправил накануне войны Николаю II записку, где характеризовал историческую ошибочность совместного выступления для России в рамках Антанты.
Игорь Яковлевич, мне кажется, что этот вопрос заслуживает нашего особого внимания, потому что ведь объединитель Германии, канцлер Отто фон Бисмарк, предостерегал будущих немецких правителей от войны с Россией. Он, как человек в России поживший, у нас в Петербурге даже есть мемориальная доска на доме, где Отто фон Бисмарк жил. Тем не менее, смог понять некие особенности национальной психологии русских людей и понимал, что военное столкновение немцев с русскими чревато великими бедами, прежде всего для немецкой стороны. И тем не менее этот завет великого канцлера был забыт.
Я хочу подтвердить ваши слова высказываниями самого Бисмарка. Он говорил: «С Россией мы никогда не будем иметь нужды воевать, если только положение вещей не примет ложное направление благодаря либеральным глупостям или дипломатическим ошибкам». И еще очень, кстати, звучат его слова. Бисмарк полагал, цитирую, что непосредственная опасность для мира между Германией и Россией вряд ли может возникнуть иначе, как путем искусственного подстрекательства. Если Германию и Россию рассматривать отдельно, то трудно найти на той или другой стороне основание, которое заставило бы прибегнуть к войне или хотя бы могло считаться справедливым. И Бисмарк еще добавлял к этому. Он говорил, что война с Россией чрезвычайно опасна для Германии, поскольку она пагубна для самих немцев.
Игорь Яковлевич, я очень благодарен вам, что вы прочитали для наших радиослушателей эту замечательную цитату из Отто фон Бисмарка. И особенно меня, конечно, поразило упоминание о неких искусственных подстрекательствах.
И либеральных глупостях.
Да.
Это он очень мягко выразился. Можно было бы сказать и резче насчет либеральных глупостей.
И вы знаете, в конце мая месяца 2015 года я сам в городе Гамбурге сподобился быть свидетелем нового проявления как либеральных глупостей, так и мерзких подстрекательств. Но, наверное, те из наших радиослушателей, которые в Гамбурге бывали, знают, что в этом городе воздвигнут огромный монумент Отто фон Бисмарку из гранитных блоков высотой, ну, наверное, не менее 20 метров. Сложена скульптура, где Бисмарк опирается на меч. И, конечно же, нам захотелось посмотреть на этот величественный памятник. Но каково было наше изумление? Во-первых, весь пьедестал памятника был расписан какими-то пошлыми подростковыми граффити. Но это можно было бы отнести на счет уличных хулиганов гамбургской шпаны. Но когда на голову Отто фон Бисмарку был посажен горный козел, это была, как теперь модно выражаться, инсталляция, конечно, в нашей душе что-то оборвалось. А ездили мы в Гамбург вместе с двумя членами Совета Федерации, один из них заместитель председателя комиссии по международным делам Совета Федерации Климов, был и депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Черных, были и наши опекуны из генконсульства. Мы взирали на этого горного козла, стоящего на голове, наверное, одного из величайших германских политических деятелей, и задавали себе вопрос, как это понимать? Мол, ты Бисмарк-козел? Или же у творцов этой инсталляции сам вид горного козла вызывал какие-то ассоциации с Бафометом? Для себя мы к окончательному решению не пришли. За исключением одного, может быть, самого главного вывода. Сегодня кто-то пытается сознательно опорочить великого немецкого государственного деятеля, который говорил о недопустимости военного столкновения между Германией и Россией.
Вот по поводу ваших впечатлений относительно этого горного козла. Мне кажется, что второе предположение, ближе к истине, козел этот, на мой взгляд, олицетворяет Бафомета, и этот Бафомет водружен над Бисмарком, как бы попрал его. Но вернемся к Бисмарку и другим политическим деятелям, прозревавшим истину, могу назвать и Франца Фердинанда, наследника австрийского престола, который говорил: войны с Россией надо избегать, потому что Франция к ней подстрекает, особенно французские масоны и антимонархисты. Может быть, в значительной мере он за это и поплатился жизнью. Это не исключено.
Ну что ж, остается только, подражая известному герою Шекспира, сказать: бедный эрцгерцог Франц Фердинанд.
Когда обозреваешь историю второй половины XIX века, начала XX, то останавливает внимание ошибки дипломатические, которые привели к этой войне. И в ошибках эти повинны не только российские деятели, но и немцы тоже. И в частности, вот эти предупреждения Бисмарка, предостережения не произвели должного впечатления на вояк германских. Альфред Шлиффен, Гельмут Мольтке и другие военные Германии решили, что можно воевать с Россией, но только молниеносным образом, блицкригом. И вот эта идея быстрой войны на Западе, ей отводилось немного больше месяца, Франция должна была быть разбита, а потом вся мощь Германии, военная мощь, должна была быть направлена против России. Эта теория была поддержана Вильгельмом II, но ее, по сути, развивал и Адольф Гитлер, только переиначив последовательность. Сначала молниеносный удар по России, а потом добить уже и Англию. Так что тут были совершены ошибки драматические, как с одной, так и с другой стороны. Но если обобщать весь этот материал, то у меня складывается такое ощущение, что Германия была и остается самым перспективным союзником России. Вот надо стремиться к тому, чтобы отношения между Германией и Россией были дружественны, более того, союзнические. Но этому, конечно, препятствует современная элита, как вы говорите. А элита – это публика, повязанная международными путами. Центр управления ею не в Германии, разумеется, но политические деятели Германии, наиболее влиятельные и обладающие властью, они исполняют то, что диктует им центр.
Игорь Яковлевич, вы, конечно, знаете, что 22 марта 2015 года в Санкт-Петербурге происходил Международный русский конгресс консервативных сил. Мне довелось быть на этом конгрессе, более того, довелось даже записать именно здесь, в этой студии, двух представителей едва ли не самой правоконсервативной немецкой политической силы. Это НПД, Национал-демократической партии Германии. Один из них, Удо Фойгт, является депутатом Европарламента. И что поразительно, именно представители этих политических сил в Европарламенте голосовали против антироссийских санкций. Более того, они с пониманием относятся к позиции России по отношению к украинскому кризису, видят правомерность воссоединения Крыма с Россией.
Ja, ich denke, dass sich über alle anwesenden Teilnehmern aus allen europäischen Ländern uns darüber im Klaren war, dass Russland ein Recht auf Selbstverteidigung hat, dass die westlichen Medien, allen voran die USA und Deutschland, Lügen in den Pressen verbreiten oder gar nichts von dem erzählen, was tatsächlich an Massakern dort stattfindet.
Я думаю, что участникам из всех европейских стран было ясно, что Россия имеет право на самозащиту, что западные средства массовой информации, прежде всего США и Германии, лгут или вообще не рассказывают, что происходит.
In unseren Medien wird nicht von Odessa gesprochen, in unseren Medien wird nicht davon gesprochen, wie die russische Bevölkerung in Donbass hingeschlachtet wird. Und es war schon sehr ergreifend, mit Kämpfern aus Donbass zu sprechen, mit einer jungen Ukrainerin zu sprechen, die uns die Situation dort schilderte. Und wir waren uns alle darüber einig, dass die Sanktionen gegenüber Russland ungerechtfertigt waren.
В наших СМИ не говорят ни об Одессе, ни о том, как убивали русское население Донбасса. И было весьма трогательно говорить с бойцом из Донбасса, поговорить с юной украинкой, которые описали нам ситуацию там. И мы были едины в том, что Россия должна быть оправдана. Wie wir erinnern, im Jahre 1989 initiierte gerade die Sowjetunion Vereinigung zweier deutschen Staaten, DDR und BRD. Hatten Sie den Wunsch der russischen Krimbevölkerung, sich mit Russland zu vereinigen, für rechtmäßig? Как мы помним, в 1989 году именно Советский Союз выступил инициатором объединения двух немецких государств ГДР и ФРГ. Считаете ли вы правомерным желание русских людей Крыма воссоединиться с Россией?
Ich halte ihn für rechtmäßig und sehe, dass Russland jetzt das Gleiche erlebt, was Deutschland zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg erlebt hat.
Я считаю его правомерным. Россия пережила то же, что, например, Германия после Первой мировой войны. И ведь это все говорит господин Удо Фойгт, депутат Европарламента, который олицетворяет те самые политические силы, которые в Советском Союзе принято было именовать не иначе, как боннскими реваншистами. Вот такая удивительная метаморфоза. Именно та политическая партия, которая была воплощением худших свойств боннского реваншизма, сегодня по законам гегелевской диалектики, с известным пониманием и поддержкой относятся к политическому курсу Путина.
Следовательно, они прозревают истинные национальные интересы Германии и России, мне так кажется.
Ну, честно говоря, ведь прозреть их не так-то сложно. Советские войска были выведены с территории Германии, а американские войска в Германии по-прежнему пребывают, и более того, как мы знаем, американские спецслужбы контролируют всех крупнейших немецких политиков, включая фрау Ангелу Меркель, телефонные разговоры которой они тоже имели нескромность подслушивать.
Они контролируют своих людей, независимо от того, какую должность тот или иной политический деятель занимает. Это давняя выучка, я бы даже сказал, средневековая мораль. Знать, подслушивать, использовать в своих целях.
Игорь Яковлевич, но я хочу вам сознаться, что ведь в свое время мы с вами участвовали в обсуждении книги Николая Викторовича Старикова «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина». И эту радиопередачу мы даже несколько раз выводили в эфир повторно. И хотя со времени той беседы прошло уже изрядное количество лет, я все равно мучительно думаю о том, почему Гитлер не воспользовался плодами такого выгодного дипломатического соглашения, как пакт Молотов-Риббентроп. Ведь этот договор развязывал Гитлеру руки на Западе. Это означало, что он вполне мог покончить с Англией, не опасаясь удара в спину.
Многое, мне кажется, зависело от личных особенностей Гитлера. Он человек, увлекающийся до потери
самоконтроля.
Это нельзя забывать. Ну и потом мы ведь всех деталей не знаем. Но мы знаем, что Гитлер предлагал сферы влияния разделить не только в Европе, сферы влияния Германии и России, но и на более широком мировом пространстве. И, насколько вот я знаю, Молотов решительно отказался от этого. Я не думаю, что этот отказ мог вдохновить фюрера.
Но мне кажется, что подобного рода отказ, если он действительно имел место, свидетельствовал о трезвости сталинской внешней политики. Потому что если бы Германия и Россия начали бы делить сферы влияния на Востоке, и нам предлагалось бы Индия и Китай, то Советский Союз неизбежно превращался бы в лютого врага Англии. И, естественно, потом, какой бы то ни было тактический союз между Великобританией и СССР, был бы просто невозможен.
Конечно, но мы говорим прежде всего об отношениях между Россией и Германией, Гитлером и Сталиным. В связи с этим фактом и, вероятно, другими какими-то нам неизвестными, Гитлер почувствовал по-настоящему достойного противника в лице Сталина, ну и, конечно, на России. Он понял, как мне представляется, что без подавления этого конкурента, без уничтожения России, он не может мечтать об осуществлении своих грандиозных планов. Россия стояла непреодолимой преградой на этом пути. И он, вероятно, это понял, может быть, не сразу, а в результате, ну, определенных действий, заявлений, открытых и засекреченных с нашей стороны. Но тут, повторяю, можно только догадываться.
К сожалению, Игорь Яковлевич, мы до сих пор не обладаем всей полнотой информации, связанной с перелетом Рудольфа Гесса в Англию.
И не только с этой информацией, и с, во многом с другой информацией.
Ведь отнюдь не случайно, что 90-летний Рудольф Гесс, приговоренный к пожизненному заключению, в итоге был удавлен в тюрьме Шпандау. То есть кому-то очень не хотелось, чтобы Рудольф Гесс рассказал журналистам о своей миссии на территории Великобритании.
Конечно. И, насколько известно, он не скрывал своего желания рассказать об этом. Во всяком случае, об этом говорили и писали.
Игорь Яковлевич, ну а какие уроки мы можем извлечь сегодня, исходя из многовекового травматического опыта российско-германских отношений?
Вывод, мне кажется, напрашивается один. Надо искать пути сближения с Германией и добиться, в конце концов, союзнических отношений. Это может послужить основой стабильности и устойчивости мира в Западной Европе, вообще в Европе и даже в мире.
Ну что ж, будем надеяться, что люди доброй воли, которые существуют как в нашей стране, так и в Германии, все-таки смогут одержать победу над теми силами, которые в очередной раз пытаются сталкивать наши народы.
Но при этом я хотел бы сказать еще вот о чем. Мне кажется, даже при союзнических отношениях надо сохранять национальную самостоятельность. И вот эти мечтания о создании единого экономического, гуманитарного и политического пространства от Лиссабона до Владивостока оставить как не только несостоятельные, но и очень опасные для России. Что мы, собственно, сейчас и наблюдаем в связи с санкциями. Но это пустяки. Дело может обернуться при такой политике еще более серьезными неприятностями для России. Сотрудничество – да. Союзные отношения – да. Но никакого единого пространства.
Игорь Яковлевич, большое спасибо за своевременное предостережение. И я постараюсь донести его до тех представителей законодательной власти, с которыми мне приходилось путешествовать по немецкой земле. Время пребывания Петербургского исторического клуба в эфире подошло к концу. Мне остается лишь напомнить нашим радиослушателям, что сегодня гостем нашей радиопередачи был почетный член Петербургского исторического клуба, доктор исторических наук, профессор Игорь Яковлевич Фраянов. Ну, а его собеседником, как всегда, был профессор СПБГУ, РГПУ имени Герцена и СПБДА Андрей Леонидович Воссоевич. Если вас взволновали проблемы, которые мы обсуждали сегодня, пишите нам по адресу 191023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго! Thank you.